подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Гэта директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание.
А так само правооборонца, старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрый коллеги.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20 кастрычника, вы опубликовали такие вельми спречные дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего тексту.
Дякую велике за запрошение. Я думаю, что основных тезисы там, в принципе, два. Первый – это то, что шматики теории изменов, которые обмерковываются в белорусской публичной просторе, они неким чином не связаны с рэчаіснасцю. Я, напевно, не буду спиняться тут на всех вот этих теориях, але я думаю, что мы можем коротко там, описать некоторые там основные, да. Например, теория то, что санкции примусят Александра Лукашенко нечто сделать. Теперь Беларусь является там одной из наиболее санкционированных краин в свете, але мы не бачим никаких істотных змен до этого. Мы так само шмат чули там про уратовых гнаний, что это нечто может дать, да. Зрозуміло, что мы ничего этого не побачили. Мы не бачим, что там силовое супростояние, про которое так само шмат кажут, что оно может нечто дать. Все сподевания на некий голодный бунт, что оно само неяк развалится и так далее. Так мы бачим, что я могу понять шмат там неких там вариантов переличивать, да, каких-то там теорий вот этих змен, але мы бачим, что по сутности они неким чином не связаны с тем, что отбывается теперь в Украине. И они шмат у чем просто симулируют некий политический процесс. Другой истотный момент, который как бы, тезис, который есть в тексте, это то, что наши так сказать, уплыв демократичных акторов, незалежных СМИ, он так само в этот момент уменьшается. Потому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше проживают незалежной информации. И при этом другие моменты – это то, как ставится до политиков. Мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она уменьшается. Она уменьшается потому, что как бы, люди не бачат, на кого им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спречки, и шмах то, кто находится внутри Беларуси, да, и кажет, что это уже, в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это дорвано от нашей рэчаіснасці. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вось поглядзеў в архіве, мы з вами літаральна амаль год таму у снежні мінулага году размаўлялі пра грамадска-палітычную сітуацыю, пра стан прынамсі праваабарончай супольнасці, і вы тада вот як бы у вас была такая теза, не такія доўгія рукі ў іх, ну, маюцца на ўвазе ўладу. Вы тады казалі пра тое, што пэўныя магчымасці ўсё ж такі нейкай прынамсі праваабарончай працы ёсць. А зараз ваш погляд, у них все ж таки руки менавіта такие долгие, как яны и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора, ці вы все ж таки бачите некие, как бы мовить, свет у конце туннеля, светло у конце туннеля?
Мне падаецца, Юрий, что тут адразу про некалькі, ну, як мінімум два розных блока, так, это наколькі якія рукі ў іх і наколькі эфектыўныя, скажем, захады нашы, так. Ну, я маю на ўвазі, в принципе, демократычнага асяродку. Вось. І, ну, я па-ранейшаму бачу, лічу, што рукі ў іх не такія даўгія, хутчэй дастаткова жорсткія, і жорсткасць да набіраецца з цягам часу, узмацнялася, на жаль, а не зменшалася. Вось. Ну, і з другога боку, вось, логіка таго, што гаворыць калега, таксама Так само ёсць, да, дзеянні дэмакратычнага лагеру, яны не такія эфектыўныя, як хацелася б. І мне падаецца, што тут якраз праблема перш за ўсё ў тым, што звычайна робіцца, ну, тое, што мы можам рабіць, тое, што мы лічым трэба рабіць, а не тое, што як бы у выніку некага разумення сітуацыі насамрэч рабіць карысна і трэба. Вось. Не просто, что нам подаецца, и мы это робим, альбо мы іншага не ведаем. А вось треба все ж таки неяк больш плясать от потребаў и от реального стану речу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг змагарскі, так бы мовіць, сам вот канстатаваў, што без шанцаў яны змагары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прайграе вайну, Пуціна няма, падтрымкі Расіі няма для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класкоўскі это называў там нешта выкарыстоўнікі параўнання з жабамі ў смітані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму, і, на прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанні там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, што прынамсі якбы можна заўсёды павялічваць уласную падтрымку беларускім грамадстве, это тое, што робіцца праз правядзенне інфармацыйных кампаній, праз выкарыстанне больш важнай для беларускай аўдыторыі якбы адженды, да, павесткі. Тое, што мы бачым увесь час, гэта тое, што істотна для беларусаў, гэта, ну, зусім мала адлюстроўваецца ў дзейнасці дэмакратычнага руху. Тобо калі гэта рабіць, я думаю, што было бы больш зразумела, наколькі дэмакратычны рух папулярны. Самы просты прыклад, гэта рост цэнаў, да? Тобо будзь зараз гэта тое, што ва ўсіх на павестцы. Гэта тое, што беларус вельмі шмат гаворыць. Гэта тое, што там адбываюцца нейкія рухі якбы з боку дзяржавы, да? Але пры гэтым з боку дэмакратычнага руху гэтага ў прынцыпе амаль што няма. І гэта якбы адно з выразных сведчанняў таго, наколькі павестка становіцца дэмакратычнага руху адарванай. І то бок, і калі прыбліжаць яе, то безумоўна якбы будзе больш падрыхтаванасць, да, да нейкіх там палітычных крызісаў у будучыні. Зразумела, што ёсць некалькі рэчаў на міжнародным узроўні, которые неабходна рабіць, якбы гэта разбудоўваць гэтыя сувязі, і, в прынцыпе, дэмакратычны рух гэта робіць, і зразумела, што ёсць вялікі выклік, якім чынам цяпер працаваць з Расіяй. Я думаю, што гэта, магчыма, неперадольвальны пакуль што выклік. Але якбы ён ўсё адно нікім чынам трэба адказваць. Ёсць пытанне, наколькі, у прынцыпе, якім чынам даходзіць да грамадства, да, павялічваць там інфармацыйны ахоп. Это зноў жа ж пытанне таго, што трэба рабіць, в прынцыпе, быць больш блізкім, да, народу. Гэта пытанне там не толькі да палітычных актараў, это пытанне да не дзяржаўных арганізацый, да незалежных СМІ і так далей. То бок ўсё ж такі мы бачым тое, што шмат у чым людзі проста кажуць, ну, нас не цікавяць нейкія СМІ незалежныя, проста таму, што там мала нас. там мало нас, тому што у нас тут нейкае такое сваё жыццё, а ў незалежных СМІ, умоўна кажучы, Украіна, кабінет аб'яднаны пераходны, ці як там інакш, да, і вось как бы іх павестка, тут наша павестка, яны паміж сабой мала звязаныя, то бок гэта зноў жа ж пытанне там павелічэння таго, якім чынам рыхтавацца да магчымых будучых крызісаў. Я думаю, што, канешне, можна казаць там заўсёды даць там нейкія універсальныя парады, да, што трэба, каб, ведаеце, у вас было асэнсаванае бачанне будучыні краіны. Касэта тое, што заўсёды кажацца, да, тое, што па факту на дэмакратычны рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшоў нібыта трэці год пасля 20-га. То бок, якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок, дэмакратычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, которая пройдуць свабодныя выбары. Ну, я думаю, што это все ж таки знову ж абмежовае в некай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. То бок, я думаю, што вось такія, в принципе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то бок, можна там выходзіць у некія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш пра санкцыйнымі, пра дыяложнымі, якбы якім чынам вельмі істотна працаваць з чыноўнікамі, да, з дзяржаўным апаратам, который цяпер існуе, і ў межах которых, я думаю, што якраз такі, што мы павінны разумець, што ён не аднародны, да, ўсё адно, да, то бок ён зразумела, што ён падпарадкоўваецца режиму Лукашэнкі, але калі мы ўяўляем сабе нейкі наступны палітычны крызіс, то мы не павінны думаць, што гэта нешта вельмі такое, цэласнае, што захапляецца Александрам Лукашэнкам у дадзены момант. Я думаю, што ёсць выразны падзел цяпер паміж тымі, хто выдумляе розныя цікавыя рэчы, як умоўна кажучы Александр Лукашэнка ці Наталя Качанова, і паміж і там, напрыклад, КДК, да? І паміж тымі, хто вымушаны некаторыя рэчы, которые выдумляюцца выконваць, як сённяшні ўрад. Умоўна кажучы, вось тое ж самае рэгуляванне цэнаў, да, калі мы бачым, што сітуацыя, калі спачатку нейкая ідэя выдумляецца, пасля як бы чыноўнікі вымушаны яе нейкім чынам выконваць, і пасля як за іх за гэта ганяе КДК. То бок гэта зноў ж паказвае проста ўзровень таго, што нарастае ўнутры сістэмы пэўны хаос, і як бы і неабходна выходзіць з рашэннямі ад таго, якім чынам працаваць на тое, каб гэту сістэму расколваць. Мы дагэтуль жа бачым, што ў прынцыпе асноўныя тэзісы як бы дэмакратычнага руху пабудаваны на тое, каб гэтую сістэму наадварот цэментаваць, да, узмацняць, кансалідаваць і так далей. Ну, самыя простыя прыклады, да, тое, што ўвесь час кажацца там пра сілавы апарат, да, што ён там цалкам падпарадкоўваецца Александру Лукашэнку. Ну, як бы я не хачу спрашчацца, праўда гэта ці неправда, да, але калі як бы людзі з кабінета дэмакратычнага руху як бы выходзяць з такімі словамі, ну, это значит, что они нават не разлічваюць на тое, што яны могуць некім чынам як бы раскалываць сілавы блок. А калі яны яго не могуць раскалываць і не збіраюцца гэта рабіць, так на што яны разлічваюць. Ну, гэта прыкладна вось такія, да, асноўныя тэзісы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаецца, глибокую думку про то, что а вот ці ведаем мы, ці можем вот як бы сформулировать для себе, у чим полягают слабые, уразливые месцы режиму, і, а ў чым моцнае. Прычым такі як бы аб'ектыўны аналіз, не тое, што там сказаць Лукашэнка дыктатар, Лукашэнка як бы там тыран, забойца, ну, в дадзеным выпадку вот это як бы слабае і моцнае маюцца на ўвазе ў сэнсе выжывання этой сістэмы. Вот, скажам, тым же 20-м годзе, калі ў Беларусі пратэсты працягваліся, ну, фактычна са жніўня да снежня, літаральна так штрыхпункцірна, што называецца, за некалькі дзён Кыргызстане, таксама пратэсты, дарэчы, таксама мірныя, збольшага мірныя, а не проста за пару дзён знеслі там тамтэйшы рэжым, прэзідэнт сышоў, все это амапы там, якія былі, все разбегліся. Вот прыклад таго, што там аказаўся в этом сэнсе слабы, в сэнсе уразлівы, в сэнсе як бы не утрымалі гэтыя сілавікі, ну, а Беларусі. як ми ведаємо. Так от, ваш адказ, це, я кажу, вельми докладне сформулюване питання, а от чим, на ваш погляд, слабе місце білоруського режиму? Реальне слабе місце? Не те, що нам з вами, чи от з Григором, чи комусь, чи, от, не подобається, от, скажімо, демократії в Білорусі нема. От, а це слабе місце режиму?
Ну, мені подається, що тут питання, що моцне, слабе, це питання, з якого боку ми глядимо, да? Що ми маємо на увазі під моцністю, під ефективністю, скажімо так. Так? Ось, коли можливість керувати, заховувати керування у конкретний момент, ну, то так, це було моцно, і ця моц застається догетель, тому що ми бачимо, що керуємость заховується. Ось. Але на питання конкретно, які слабі пробки там є, ну, я зараз не готовий відказати так докладно. Ось. Але мені подається, що ми просто цьому занадто мало уваги надаємо. Ось шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ён усё вырашить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуе, взяли и заменили зараз на іншую. Вось, это так само небезпечно. Небезпечно тому, что это силовая, и небезпечно тому, что она навряд ли будет эффективной сама по себе. Вось. А насамрэч, чому ситуация в 20-м году не изменилась? Потому что система заставалася керуемой. І керуємость нікуди не ділася. І ось питання, на чим гэта керуємость тримається, і що такого, яким чином гэтыя люди, которых шмат професіоналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы разумных і, я ўпэўнены, людзей, которые зацікаўлены ў будучай краіне, і у тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Григор уже казав, відавочна, що гэта наша слабасць, а не іх. Што не відаць, а куды, а што прапануецца новага? А дзе будзе месца іх? Вось, якім чынам гэта можна у гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось, слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае ў новых фарматах. Вось, сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта, ну, як бы разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сценароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Каліноўцаў ці яшчэ каго. Ну, это так не выглядае, по-моему, ўсё-таки реально сур'ёзным.
Григор, а у вас ёсць нейкія адказы, ці, можа быць, у вас ёсць адказы, но вы не хочаце іх казаць, вот пра моцныя і слабыя месцы этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таким пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там когось-то облаять, когось-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытаются вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого сдыхания неумиручего. Ці, може, її просто нема такої, от нейкої такої ігли, нейкого чаровного ключика, який можна вставити от в це і повернути?
Так, раз-два, раз-два.
Раз-два.
Да.
Да, я вернулся.
А, так, ура.
Да. Я думаю, что, конечно, ключика золотого, я тут дать не могу, потому что мы находимся не в том историческом периоде, как тут были некие золотые ключики. Если бы я видал этот ключик, я бы сам бы взял бы его и пошел бы за ним очинять двери. Але есть разные некие слабые места в этой системе, которые можно обмерковывать. Я думаю, что, безумно, слабым местом Спадар Олег пачаў гутарку пра чынавенства таксама, да, колькі яно шукае месца. Мы, думаю, што мы павінны выразна сведамляць, што значная частка чынавенства не падзяляе тое, што робіць цяпер Александр Лукашэнка, тое, што прапаноўвае ім рабіць Наталія Качанова, і за што іх б'е кіраўніцтва КДК. То бок это выразный узровень того, что там есть люди, которые пэўна хотели бы, каб система выглядала інакш. И шмат у чым так само на эту систему могут быть покрыўджаны, потому что калі мы поглядзім на досвід 20-го года, то все ж таки выразна трэба разумець, что калі система крыўдзіць чыноўніка, то праз некі час у іх все ж таки нарастае ожидание з гэтай системы разорвать. И некалькі прыкладаў з 20-го года нам выразна гэта падкрэсліваюць. Не будем, так сказать, пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление, то, что больше не подтримливает эту систему. Это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно на ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, треба нек жить инакше, неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что завсюду, не завсюду, да, но это то, что застанется при этой системе. И завсюду, когда почнутся некий там, иншей исторический период, то, конечно, это будет истотным моментом, который будет уплывать. Я думаю, что, безумно, уразливость – это некий экономичный стан. То бок теперь, коли белорусская экономика, мы ранее казали, что она вельми залежная от России, да, но теперь она гиперзалежная от России. И мы разумеем, что экономика России расти не будет. И, и там так само чекаются полные кризисы, и это за все да будет тиснуть. В принципе, белорусская политическая система уже готова для любых экономичных кризисов, а проще раптону. То бы для них главное, как не было раптону. То, что будет дрянно, они, в принципе, с этим жить могут, есть погроза раптовности. Из этого они будут бояться. Я думаю, что, конечно, есть там уразливость в выгляде залежности от России и страх утягивания войны. Думаю, что у системы есть разумение, что если вступить в войну, то можно, в смысле, отправить белорусские войски на территорию Украины, то, безумно, это может привести до неких незразумелых наступств. Я думаю, что вот это такие, в принципе, уразливости мы можем переличивать, да. И, в принципе, когда взять их, когда поглядеть на все эти уразливости, тогда можно сказать соуражение, что на самом деле система особо не имеет выбора, а проще быть жестокой, и вот такое, какая она теперь есть. То, например, демократичный рух вельми любит захопляться, что не провести никаких перемог, как Захад не вел никаких перемог с Александром Лукашенко. Мы должны быть вельми ширыми и сказать, что это Александр Лукашенко не хочет никаких перемог. Потому что перемоги, на самом деле, для его это большая погроза, чем для Захода, чем для демократичного руху. Это он не хочет каких-то там истотных измен, каких-то полепшений с сосунков Захода. Потому что это и не для его погроза. Поэтому я думаю, что это, снова же, когда сказать про уразливость, это так само уразливость в том, то, что нельзя вернуться в 2019 год. Они вот так могут это воспринимать. Что они, навод, когда они бы вельми захотели там, быть там, больше открытыми на некий там диалог, там, на так далее, но яны теперь до этого вернуться не могут, да, не могут вернуться до нормальности. Я думаю, что это безумный фактор, который может обмежевывать их, да, там, створать некое вот почувствие, что, тогда треба жестить. И, отповедно тому, они настолько мощно консервуют всю систему.
Олег, у меня до вас питание вот по одной из тезов Ригора, якую он и зараз сказал в своем артикуле, про певне, як би, розходження, причому якої все більш і більш широким робиться, поміж діаспорою, причому нової діаспори, от 20-го, 21-го, 22-го року, і метрополії, той Білорусі, яка як-ніяк залишилася там, де вона і була, бо в этом сенсі так, там сотні тисяч з'їхали, до мільйона по некоторих оцінках, ну, а 8 залишилися там, вдома. Ось. І в этом сенсі, от Григор як сформулював думку, от підвищення градусу, я так розумію, градусу радикалізму у політичних структурах еміграції, і поліпшає становище у метрополії, чи погоршає? Це таке, зрозуміло, доволі востре питання, але тим не менш, можливо, його колись ті варто якби ставити і обмірковувати. Тим більше, що тут ще і якби ще один бок, ну от Григор там написав про політичні структури, але от він тут у нашій гуторці казав про СМІ, але і СМІ-то зараз збільшого які є? Емігрантські, а вони живуть у певному сенсі в порядку дня, в адженді емігрантській. Так от як ця проблема вам бачиться? Поліпшає становище от ця радикалізація еміграції, чи погоршає? Ну от як, поліпшає чи погоршає?
Я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, насколько это сприяет или не сприяет руху до лепшего, так само, так? Насколько перспективы наближает. Так само фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не... І на ніяким чином не поліпшає, не може поліпшати становище внутрі країни. Але вона може використовуватися для далейшого закручування гайки. Це робиться, ми це бачимо, використовується. І це використовується для обґрунтування, значить, ось всіх цих розмов про екстремізм, там, обвинувачування в екстремізмах. И в всяких силовых вариантах, что, ну, как бы, такого формально додає некого, ну, махчимости оправдывать, махчимости обгрунтовывать, значит, всякие репрессивные деяния. И так само это, мне подается, несприяльный фактор в том сенсе, что это только умацовывая клин помеж, убивая клин помеж разными плынями громадства, потому что радикализация одних приводит до такой же отворотной радикализации тех, кто супрать. Вот. И это ну, еще додатковый фактор, который вот эту поляризацию в громадстве разбудовывая далее. Ну і з пункту гледжання перспективи так само я не бачу, яким чином гэта більш радикальні розмови неким чином умацовують потенціал, але з пункту гледжання ось цієї ефективності нічого корисного, ну, проблеми тільки можуть умацовувати. Ось, таким чином. А інша штука, що, ну, ми ж тут не можемо, навряд чи можна підходити до гэтай, до публічного дискурсу, до того, що роблять СМІ, навряд чи можна підходити інструментами, мерити гэта інструментами корисно, не корисно. Ну, гэта по факті ми можемо оцінювати, що відбувається. Але ж яны гэта роблять там, як адлюстрування того, що крутиться у головах, того, що крутиться у пабліки в соцсетках, у виказуваннях різних політичних акторів. Ось, і воно живе таким своїм життям. І от, ну, гэта життя не, як по мне, ну, ніяк не адлюстровує хороших процесів. Такі, які йдуть до ефективності.
Григор, ну, Сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не, это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их цяперашняя эволюцыя, она ж таксама пад уплывам грамадства, таго, якое даступна вот этым самым колам. Ну, это их аўдыторыя, это аўдыторыя тых же там, я ведаю, Telegram-каналаў, YouTube-каналаў. Яны вот это, што называецца, спажываюць. Ім это заходзіць. Калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца стрэляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як. І в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам в Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перейти вот туды, и там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, ведаете, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, наверное, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют этого. То бок это все-таки мы повинны выразно разуметь, что это вельми шмат медийная деятельность. То бок это першому. Какие плены этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плен тут шмат у чем то, что керовник КДБ, ти керовник Губазик может спокойно прийти к бы Баурад до Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вось у нас тут есть такие небезпеки, погрозы, треба больше за этим працавать. И я думаю, что это безумовно то, что отбывается. Да, и зрозумело, что это ресурс, иде на то, как еще больше как бы, протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы, вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же, вот этот, который как бы, поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы, он в некой ступени навод инспируется. Як бы спецслужбами. Ну, вот мы зараз бачим, где суд над отрядом громадской самообороны, не их так назывался, это структура, да? Так мы же бачим, что там сам же как бы сотрудники КДБ были с самого початку, что они шмат чем инспировали, нахняли, что вы сдавайте, робите. То бок гэты все речи, и они гэта робили, но мы же разумеем, на уши, потому что как бы, они так само в этом зацікавлены, что это повеличивает бюджет, повеличивает их назначение, показывая, дае им, чем и зараблять зорочки, как бы, отрымливать больше заработки, пенсии и так далее. То бок, мы бачим это то, что это то бок, так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видать, сказать, что, ну, что не треба зусім это робить, там, и так далее. То бок, коли кто-то хочет там для нечего рыхтоваться, как бы там иметь там для себе некий там вариант там неких силовых отпору. Ну, господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там может рыхтоваться до чего-то. А лишь питание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы сейчас про это кажем там публично, то безумно треба увеличивать, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. І при гэтым яны таксама ўсё ж такі дэматывуюць цывілізарную колькасць людзей, якбы, которая магла бы некім чынам быць уцягнута. Так, мы бачылі б у 20-м годзе тыя ж самыя маршы якбы, пенсіянераў ці маршы жаночыя. Ну, як мы сабе цяпер іх уяўляем, якбы, што мы пакажам гэтым людзям, што іх, у прынцыпе, не патрэбны, што якбы, там прыйдзе некі момант, і там буде ніка стрільніна, і ваша тут підтримка не потрібна. То мені здається, що це просто обмежування, так само знову ж, про що казав господар Олег, якби це обмежування, якби то радикалізація, так само поляризація різних людей, якби внутрі демократичного лагеря, якби привлечення незгоди поміж ними. То якими методами це повинно здійснятися, да, демократична трансформація, то як в принципі люди повинні до її ставитися. Тому якби на мой отказ, якби, который, як ви сказали, да, господар Юрій, якби було видосить, можна було передбачити, да, з риторичного моєго питання, що я бачу більше шкоди, ніж користі від того, що політична еміграція радикалізується в своїх словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи «Чатам Хаус» Григор Остапєня і старшиня Білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспективів, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.